Мы читаем труды Бааль Сулама, статья «Поручительство», страница 395, пункт 24. Вопросы можно задавать по kab.tv. Избранные вопросы будут задаваться здесь, в прямом эфире. Пункт 24. Таким образом, вследствие вышеуказанных обязательных условий, Тора была дарована только народу Израиля, потомкам Авраама, Ицхака и Якова.
То есть тем душам, которые могут пробудиться под воздействием света, который и состояние, которое называется Вавилон. Сначала часть, которая называется Авраам, потом развитие дальнейшее этой души, это Ицхак, Яков. И мы говорим о системах, о частях желания получать, а не о людях. Это внешнее проявление вещей, которые имеют место в общий Малхут. Поэтому для того, чтобы понять действия правильно, мы должны смотреть вещи немного глубже, как Малхут начинает выходить на исправление после разбиения, которое было в системе Адама Ришона, и она сформировалась в определенном состоянии, сейчас она должна начинать исправлять себя из состояния, называемого Вавилон. Светит определенный свет, эгоизм поднимается. Есть такие, которые под воздействием света спускаются ниже. Это означает, что эгоизм усиливается, строит Вавилонскую башню. А есть те, которые под воздействием света устремляются вверх. И если мы говорим об общем состоянии, и светит свет, возвращающий к добру на всех, я изображаю его как бы приходящим снаружи, на самом деле он пробуждается изнутри. Лучше бы так. Он находится внутри, этот свет, возвращающий к добру. Когда начинает пробуждаться с большей интенсивностью, то есть части, которые падают ниже, а есть части, которые поднимаются выше. И часть, которая поднялась выше всех, называется Авраам. Относительно него, относительно его части, против нее, то, что спустилось вниз, как называется? Терах. Чем выше, тем ниже. Высший свет действует на желание получать для того, чтобы раскрыть его, и тогда и в том направлении, и в этом каждый больше имеет больший эгоизм, и он большой в том, что этот, как Авраам, большой в том, что он стремляется вверх, а его эгоизм больше, терах, спускается вниз. И начинают выясняться другие келим, связанные с ним, такие и такие, и все те, кто устремился вслед за Авраама под воздействием света, называются Яшар Кель. Каково их исправление? Их исправление — это любовь, возлюби ближнего как себя. Пожалуйста, дальше.
Именно поэтому Тора была дарована только народу Израиля, потомкам Авраама, Ицхака и Якова, так как невозможно было даже помыслить о том, что кто-то посторонний согласится принять в этом участие. Именно поэтому народ Израиля был исправлен и стал своеобразным проводником, искра очищения для всего человечества, который умножается день ото дня.
Те люди, те души, те части, те келим, желания стали гальгальтайнаем по сравнению с нижней частью, которая не может пробудиться, которая называется Ахав. И так есть переход между высшим светом и Ахавом. Это переход.
Что похоже на увеличивающего свое богатство, пока не достигнет желаемой величины. То есть пока не достигнут понимания блаженства и покоя, находящихся в ядре любви к ближнему. И тогда поймут они необходимость склонить чашу весов на сторону заслуг и примут на себя бремя работы на Творца, и тогда чаша вины будет стерта с лица земли.
Вопрос?
Что такое искра очищения?
В каждом есть искры. В каждом, и в Ахапе. Смотря где они находятся. Те, кто тянут вверх, они приводят человека к связи с высшим светом, к соединению, называется искрами очищения. А те, которые пока еще погребены под желанием получать и не могут сами пробудиться, но с помощью взаимовключения, соединения их, им можно помочь, можно их оттуда вызволить. Поэтому человек может вызвать свет, возвращающий к добру даже на большое желание получать и использовать эти келим в подъеме, как Ахаб де Алия, и получить на них свет Хохма. Раскрытие Творца вызвано вот этими большими Ахапами. Израиль не раскрывает Творца, кроме как в том случае, если они заботятся о народах мира. Да.
А что это значит, что они приумножаются день ото дня?
Увеличиваться день ото дня, это значит, что эти искры, когда мы стремимся к свету, возвращающему к добру, он влияет, и эти искры становятся более сильными. Под воздействием света они растут, увеличиваются. Как сказать? Они окружают себя, окутывают себя теми келим получения, которые могут им содействовать. Каждая искра становится магнитом, притягивающим к себе келим получения, с одной стороны, может дать им наполнение, но когда желание получать приближается к искре, на пути приближения я хочу наполнить себя, я хочу получить, я хочу наполнить желание получить свое, но на том пути, где я устремляюсь к искре, я меняюсь, я хочу уже наполнить себя, но ради отдачи. А потом я просто хочу отдавать, даже не наполняя себя. И, значит, я уже достиг желания получать на уровне бины. Потом я хочу получать, но ради отдачи — это уже уровень кетера. Все это вокруг искры.
Так почему он в результате захочет не получать ради себя?
Все изменения только под воздействием света. Не в конце, а в начале тоже. Все делается светом, а мы лишь должны содействовать свету в тех местах, в тех обстоятельствах, где он нам позволяет время от времени возможность от себя что-то добавить. А свет действует постоянно. Но иногда дает мне место, как ты играешь с ребенком, ты позволяешь ему что-то сделать, какое-то действие. Тогда ты подвигаешься, чтобы он сделал. И вновь ты делаешь все остальное и готовишь его место, чтобы дать ему, чтобы что-то сделал. И так, так и свет с нами поступает.
А как распознавать эти возможности?
Эти возможности мы не должны распознавать только через окружение, когда я ищу, где я могу добавить к окружению, к миру. Если я к этому стремлюсь, я получаю шанс, дают возможность. Человек, который просто думает, ну, а что я могу сделать? Как будто не находит нигде. А если мы себя настраиваем, как мы сейчас выходим на распространение, в Сочи, в Болгарии, в других местах, в Америке. Кстати, там сейчас есть книжная ярмарка в Лос-Анджелесе, и туда приезжают наши товарищи и участвуют. Это очень важная выставка. 10 мужчин и женщин туда специально приехали для того, чтобы в этом поучаствовать в течение недели. И из всех таких действий, во всех таких действиях, мы ищем, что делать. И вообще в каждом месте в мире, может быть, так, может быть, так, может быть, такой семинар, может быть, туда пойти, может быть, на рабочем месте, в школе, или просто с людьми, у них дома домашний такой клуб. И мы ищем. И вследствие поиска мы не знаем, какими мы будем завтра. Я постоянно говорю, что я не знаю. Специально, чтобы вы научились от меня такому отношению. Почему? Высший свет будет светить. Он покажет нам правильную форму на сегодня и на завтра тоже. А что будет? Не знаю. Меня спрашивают, как мы потом? Я не знаю потом. И не хочу знать. Это уже признак желания получать. Если ты хочешь давать, сейчас на месте. Давай на 100% и с максимальной отдачей. Это называется отдавать. Если ты уже делаешь расчет, это не отдача. Расчет не то, что расчет, как отдавать, а может быть потом, а может быть еще как-то. Нет. Делай сегодня, высший свет по твоему состоянию приходит, дает тебе разум и чувство, каким должен быть следующий шаг. И так будет всегда. Да.
Арик из Рахова спрашивает, насколько сила поручительства может изменить действительность? Может ли она изменить любое несправленное желание, раскрывающееся в действительности?
Не может изменить ничего, и вообще мы не можем изменить ничего, кроме как нашего восприятия, и наше состояние. Мы ничего не меняем, на самом деле, кроме нашего восприятия. Мир идет своим чередом, и не меняется ничего, кроме моего восприятия, моего отношения, моего видения, ощущения, где я нахожусь. Чтобы нам было понятно. Но то, что мы так меняемся, это и есть желаемое в глазах Творца. Когда мы будем в состоянии, где вопреки тому, что я не меняю ничего, я хочу изменить реальность. Не знаю, как сказать. Лучше не нужно. Отдача — это такое отношение, когда тебе с этого ничего не будет. Немножко подумать в этом направлении. Но за этой точкой начинаем раскрывать, что это на самом деле. Хорошо, продолжаем.
Пункт 25. И осталось только разъяснить, почему Тора не была дарована праотцам. Ведь заповедь «возлюби ближнего как самого себя», которая является сутью всей Торы, так что все остальные заповеди лишь разъясняют и толкуют ее, невозможно для исполнения одним человеком, а только при предварительном согласии всего народа, которое было достигнуто только после исхода из Египта, когда стали достойны ее выполнения.
Недостаточно даже того, что выходцы из Вавилона, как на чертеже, поднимаются вверх. Те души, которые выходят из Вавилона и поднимаются вверх, это называется Исраэль, недостаточно того, что они выполняют Тору, чтобы между ними было исправление. Они должны, прежде всего, вступить в связь, в контакт со всеми остальными или с их частью, по крайней мере. Это называется вхождение в Египет. И какие килим они берут в Египте? Они забирают из Египта Ахав де Гальгальта Вейнаем. Не весь мир, не все человечество, а только Египет. Гальгальта Вейнаем выходят из Вавилона. Это называется праотцы. Авраам, Ицхак и Иаков. Затем Ахав. Это Египет. Они выходят, исправляют себя, смешиваются в разбиении и так далее. И после разбиения храма, то есть разбиения Гальгальта Вейнаем и Ахапа, после этого они готовы смешаться со всеми остальными келим, келим Вавилона, келим Вавилона, и после этого прийти к исправлению. В этом исправлении тоже у нас есть Гальгальта Вейнаем. Сначала исправляются, а потом Ахав. Есть еще этапы. Но здесь этапы иного рода, потому что исправляется Гальгальта Вейнаем, поскольку уже все смешано, мы не можем исправить только Гальгальта Вейнаем, а именно при мешении туда Ахава. Поэтому он говорит, что при исправлении Гальгальта Вейнаем это изливается и распространяется на народы мира. Тот свет, который начинает их приближать к Гальгальта Вейнаем. По сути, происходит исправление, когда в той мере, в которой исправляется Гальгальта Вейнаем, исправляется также и Ахав. И сейчас мы с вами находимся здесь. Конечное исправление. Уже было разрушение, уже было смешение с келим Вавилона. Сейчас только исправление Гальгальта Вейнаем, а Ахав исправится. Мы почувствуем, как через нас свет распространяется, и весь мир начинает себя по-другому вести. Это чудо, как это будет. Да. Дайте иерусалимцу.
В статье написано, что видно, что Израиль должны были получить Тору, а народы мира не могли, а потом народы мира смогут получить через Израиль. В чем, собственно, предназначение Израиля?
Да, пока что они получили от нас религию. Это Тора изгнания. Ну, как и у нас. Как ведут себя религиозные иудеи. так ведут себя религиозные народы мира. Это называется, допустим, иудаизм, ислам и христианство. Это все эти три Торы, это Торы изгнания.
Это получилось после изгнания. А до изгнания было определенное, собрание народов, народов мира в Израиле во времена Соломона.
Да.
На самом деле, изначально я хотел спросить, почему они могут получить через нас, а они сами не смогли получить? Чего мы такого сделали? Как мы обрабатываем Тору, что через нас они могут получить, а напрямую нет?
Келим получения не могут быть в связи со светом. Должен быть какой-то переходник, адаптер.
Ну,
адаптер. Обязан быть. Кли получения, свет — это две противоположности. Должен быть адаптер, который переводит их хиссароны в хиссароны Гергальтайнаим. А из Гергальтайнаим эти хиссароны поднимаются к Творцу. Это так и должно быть.
Но, допустим, когда они получили через нас религию, то есть, собственно говоря, Тора в изгнании, какая адаптация здесь произошла?
Это большая подготовка к исправлению. Все эти религии, ты можешь называть это идолопоклонство, как угодно, но все эти стили — это Торы изгнания, и все они должны были так существовать, пока не поменяются на истинную Тору.
Создается ощущение.
У всех будет только одна связь. Не может быть здесь разновидности связи между Кли и Светом.
Получается, в соответствии по этой статье, что вот этот вопрос адаптации, он встроен в нас со времен Авраама, Ицхака и Якова. Дойдя до состояния Израиля, мы становимся тем же автоматическим, фактически, адаптером. Это такое у меня ощущение.
После того, как мы прошли разбиение, мы находимся в народах мира, а после этого мы уже выступаем как адаптер. Хороший или плохой, но адаптер. Поэтому к нам такое отношение. Такое негативное, но особенное. И мы не можем от этого избавиться, и даже от положительного отношения мы не сможем избавиться. Мы так или иначе адаптер, мы канал. Поэтому нет выхода, мы всегда будем в фокусе и на прицеле народов мира.
Будучи адаптером подобному, ну, мы были созданы быть таким адаптером. Что нам нужно сделать для того, чтобы... Есть что-то с нашей стороны, что мы можем сделать, чтобы стать этим адаптером?
Мы? Ну, разумеется. Адаптер, что такое? Выполнить функцию адаптера. Я должен включить в себя их хиссароны, обработать их внутри себя и поднять их в правильном виде к высшему свету. Я должен увязать их с высшим светом. Они говорят, что я неправильно работаю. Они говорят, ты виноват в том, что мне плохо. Поэтому я тебя ненавижу. Потому что вместо того, чтобы получить от тебя хорошую отдачу, я получаю от тебя зло. Мне плохо в жизни. Все, что им, где им в жизни плохо, становится все более и более направлено на нас. И это подсознательно, потому что это ощущается у них как то, что мы виноваты. Ты видишь это по всему миру. Видно, что это духовное действие, ничего материального. Даже народы, с которыми мы никогда не были в контакте, это неважно. Ты же видишь, Южная Корея, Океания какая-то. Сознательно или бессознательно, религия, не религия, это неважно. Это носители душ, и они чувствуют, что они зависят от нас. Видно, как неудобно, некомфортно плохо чувствуешь, что ты от кого-то зависишь. Ты постоянно, у тебя есть такое особенное к нему отношение. Он тебя, он тобой завладевает, как будто он твой хозяин. Представь себе, как бы ты относился к человеку, который вот так вот определяет твою судьбу. Все, что происходит с тобой, с твоими детьми, у него есть, он принимает в этом участие, как будто в твоей семье живет. Он тебя постоянно держит вот так. Ты знаешь, какое-то это ощущение? Я не хочу слишком много глубоко в это вдаваться, но это страшная вещь. Психологически это ощущение очень внутреннее. Оно душит. Душит. И поэтому есть разные теории, методики, для чего и зачем, и где здесь есть... Это тысячи лет продолжается.
А как из этого неприятного состояния можно обратиться к ним и сказать, что вам болит, что у вас болит?
А это то, что мы хотим сделать в распространении.
Ну, как именно?
Общее распространение, пропаганда и в Израиле, по всему миру. Потому что, во-первых, мы должны показать всем, что это наша общая беда. Мне не поможет, если я выполню свою функцию или нет, без них я не могу это сделать. И это взаимная, совместная работа, постоянная наша борьба с нашим общим эгоизмом. Это серьезнейшее разъяснение должно быть.
Мне кажется, что это открывает возможность для многих вопросов.
Ну, пусть, но я думаю, что здесь уже все понятно, кстати. Мы должны... прежде всего, объяснить всем, в чем беда. Так, сегодняшняя беда — это у тебя есть кризис на Украине, и по всему миру экономический кризис, и вообще человеческий кризис, воспитание, экология, климат. Какова, чем ты связан с каким-то ураганом или цунами? Так я тебе скажу. После того, как на Японию накатывает цунами, если бы ты там проверил уровень антисемитизма, ты бы увидел, что это поднимается. Какая связь? Что я виноват в том, что Тихий океан там вдруг там перестал быть тихим? Да, вот ты виноват. У них внутри это знание идет через чувство. Не через разум, через чувство. Он не знает почему, но так у него поднимается изнутри. И начинает его душить. Почему? Он не знает почему. Он также не должен знать почему. Он просто у любви, у ненависти нет никакого оправдания.
Так с чего же нам начинать? С чего-то более простого, например? Сейчас, например, похитили этих подростков. Сейчас мы, значит, должны быть больше связаны с тем, что происходит в нашем народе, или обратиться именно...
Похитили подростков, потому что не выполнили свои обязанности.
Ну, если мы сейчас хотим выполнить это предназначение, с чего нам начинать?
В объединении ничего кроме этого нет.
Теперь народ объединяется.
Народ объединяется в беде. Не потому, что он хочет достичь отдачи. Это неправильное объединение. Два дня тому назад мы говорили об этом.
И где здесь мы...
Это внешний фактор. Где это?
В газете.
В газете «Народ» это называется внешний фактор. Когда мы объединяемся как внешний фактор, как орехи в мешке, это неэффективно. Эффективно, но очень немного.
Нынешнее состояние – это данность. У нас есть такое полезное или бесполезное объединение в народе, а есть, например, боль палестинцев, которые, в связи с которыми тоже развиваются различные явления, такие как это похищение.
Ну и что?
С какой боли нам начинать? И как нам выполнять свое предназначение как народа Израиля?
Пока ты не будешь ненавидеть свой эгоизм больше, чем все остальные вещи в мире, то исправление не начнется. Палестинцы похитили эти так. Ты их ненавидишь, ты их проклинаешь, ты хочешь, чтобы им было плохо, чтобы на них свалили все беды мира. Все, что о них думаешь, обрати на свой эгоизм.
Так не объединяться.
Это будет полезно.
Значит, не соединяться с проблемами народа?
А с чем? С бедами ты можешь объединиться, но это не решение.
А с чем?
Нам некого ненавидеть, кроме эгоизма своего. И обучи народ тоже так делать.
Можно ли это? Возможно ли это?
А нет выхода, что значит возможно. Только это единственный фактор.
Но есть ли у нас путь, как к этому прийти?
Тебе дали методику.
Сейчас весь мир, весь народ, ну, как сказать, обижен на терроризм. Эти одни, все обвиняют друг друга.
Написано, я поставлю над вами царем как Аман, и вы волей-неволей вернулись к ответу. Так что? Что, неужели непонятно, что происходит? Кто делает все? Какой-то, как его там зовут, Абумазен или еще кто-то? Они делают все эти вещи. Ты думаешь, что они посланники мира, а не творец? А ты, иерусалимец, где находишься? Почему это у тебя вдруг есть такие мысли? Не понимаю тебя.
Нет, я в Петах-Тикве с вами.
У нас-то по-другому.
Где начало? Данность дана. Объединимся. Но, например, из-за ненависти народов мира.
Это плохо. Это плохо.
Так как взять существующее состояние, создавшееся состояние?
Они же не причина. Учитель в хейдере, то есть в детской школе, если я сделаю что-то плохое, он ремнем меня бьет. А я должен был поцеловать ремень, как рассказывал Рэбби. Почему?
Потому что это то, что приносит пользу.
Дает пользу, это первое. А второе, не ремень проблема. Все находятся в руках Творца. Если ты проклинаешь их, так ты проклинаешь его, потому что это в его руках. Ты понимаешь, что мы здесь наносим себе еще больший ущерб. Мы, наоборот, нам запрещено ненавидеть тех людей, которые несут нам беды, потому что они находятся в руках Творца. Эту ненависть ты должен обратить на себя.
Мы должны прийти к состоянию, где мы осознаем, насколько полезна для нас эта боль, для того, чтобы прийти к исправлению, изменить состояние. И нужно объяснять, что ненависть должна быть не к народам мира, а к нашему эгоизму.
Я бы добавил, не они и не их заслуги. Для чего нам чувствовать боль и все менять? Давайте исходить из любви.
Игнорируя это состояние?
Моментально ты разгоняешь все проблемы.
Спасибо, Рав.
С Божьей помощью.
Так, может быть, еще почитаем?
И тогда каждый был спрошен, согласен ли он принять на себя выполнение этой заповеди. И лишь после того, как все согласились, была дарована им Тора. Однако следует разъяснить, каким образом в Торе было отражено то, что народу Израиля был задан этот вопрос, и все согласились еще до дарования Торы.
Это не так важно, где он находит в Торе эти вещи, где он их не находит. Это еще может быть большой спор в соответствии с разными там цитатами. Но в конечном счете он говорит простую вещь. Требуется согласие между нами для того, чтобы получить Тору. И это согласие поручительство. То есть прийти к этому, к поручительству нам нужно прийти с помощью света, возвращающего к источнику. Но Тора, о котором он говорит здесь, это методика, как нам постепенно исправить себя и начинать видеть правильную действительность, в которой действует единая сила, пребывает между нами, и она приводит все в соответствие, и мы не относим никакого действия ни одному человеку, нациям, конфессиям, еще каким-то там делением. Все мы относим к Творцу, а кроме Творца каждый должен сказать «Я». Я могу изменить действительность. Вот и все. Поэтому человек все должен направлять на свое внутреннее изменение. От Гершин.
Та сила, если мы выполняем свою миссию хорошо, то та сила со стороны Творца будет служить нам обратной реакцией.
Тогда ты раскроешь ее как Творца, Творец, Кадош Баруху. Это святость, это уровень отдачи. И ты благословляешь эту силу, которая приходит к тебе как отдача. И ты говоришь по соответствии со своим раскрытием этой силы в себе, это Творец, Кадош Баруху. Ты его благословляешь, эту силу, собственно говоря, в соответствии с внутренним раскрытием этой силы, наполняясь ею. Да.
Вы описываете конечное состояние.
Что значит конечное?
Сейчас вот Иерусалимец сказал, человек на пути раскрывает, он должен обратить всю ненависть на себя, это будет залогом его развития.
Да. Нет, ненависть — это еще ничто. Это приводит его к осознанию зла, как мы и изучали. Отойди от зла и твори добро. По мере раскрытия зла, которое я раскрываю в себе, когда я эгоист, все неправильно понимаю, ко всему неправильно отношусь, благодаря этому я постепенно в этом выяснении начинаю изменять себя к тому, чтобы творить добро. Значит, мне уже не нужно ненавидеть людей. Мне нужно стараться любить их. Коли ты спрашиваешь, тех же арабов тоже. Насколько нам это кажется сейчас? Если это в руках Творца, мне нужно прийти как раз к обратному. Объединяясь с ними, объединяясь со всем миром, мы придем к истинному раскрытию Творца. Это не так просто. Это очень серьезный внутренний переворот в нас и во всем человечестве. Это называется Машиах, который вытягивает Мушех нас из этой ненависти, из этой грязи, из всех этих расчетов. И мы начинаем смотреть на мир иначе. И из этой ненависти начинаем правильно относиться ко всем, хорошо относиться. Мой дом, молельным домом будет для всех народов.
Почему возникает впечатление, что чем больше мы стремимся к тому состоянию, которое вы описываете, тем больше получается наоборот?
Потому что мы еще не находимся на этом пути. И то, что мы ощущаем, насколько это противоположно, мы тоже должны рассматривать как знак, как знаки, которые Творец нам подстраивает, которым Он хочет нас привлечь, показать нам. И я как раз думаю, что все, что сегодня происходит в мире, как раз выделяется своей целенаправленностью и показывает нам, как измениться, в чем. Я скоро выезжаю в Америку, я надеюсь, что я наконец могу хоть что-то там сказать еврейским организациям. Может быть, хоть немного услышат относительно того, что я уже делал в прошлом. В прошлом они все были, они задирали нос, сейчас они уже немножко скромнее. Так может, уже есть с кем говорить? Я вижу, что Они даже согласно разговаривают. Раньше это было что? Нам это не интересно. Ну, сегодня уже иначе. Мы получаем уже немножко другие отзывы.
Вчера я читал, какой-то раввин сказал, что это похищение подростков означает, что мы недостаточно их заботимся.
Да, очень хорошо. Это совершенно ясно. Что ты думаешь, только я так говорю? Нет. Вопрос, как это осуществить? Как прийти к состоянию, из которого мы сможем начинать воспитывать народ в направлении единства и любви? Недостаточно говорить этого, при всем уважении к Раву Лау, этого недостаточно?
Несколько вопросов. Как можно ненавидеть эгоизм, если это часть меня?
Да, человек должен поделить себя на две части и ненавидеть свой эгоизм и уважать свою искру, как две части, между которыми он, собственно, и разрывается. Там еще где-то есть цитата. Ну, центр Тель-Авив. Алло, Халон.
Доброе утро, Раф. Молодежная группа. Вы сказали включиться в их хессароны, обработать их внутри себя и поднять их к высшему свету. Да, включиться в их хессароны, я понимаю, что действие, которое мы делаем сейчас, насколько я понимаю.
Да.
Обработать их в себе, этого я не понимаю, а поднять их к высшему, и поднять их к высшему свету.
Уподобь свое желание его желанию. Это значит включиться.
Желание дачи.
Желание товарища.
Желание совершенно животное.
Ты тоже животное. А если он твой друг, в чем проблема? Включись в него. Но принимая его желание и желая наполнить его животное желание, для тебя это становится духовным.
Есть.
Материальность товарища — это твоя духовность.
Я должен молиться Творцу, чтобы его футбольная команда выиграла. Это его, это есть духовное, мое духовное.
Да не важно, о чем ты просишь. Можешь и об этом просить. Но если ты просишь этого, потому что твой товарищ этого хочет, то ты уже притрагиваешься к духовному.
Но я не должен изменять его восприятие. Мы только что же говорили, я должен изменить его восприятие, разделить себя на два. Эгоизм, желание отдачи, к любви. И здесь нужно расставить акцент, если я хочу.
Хорошо, ладно, так я тебе скажу. Материальное товарище — это то материальное, что необходимо для его существования, которое ты наполняешь, и в этом твоя духовность. Это правильное объяснение. Я хотел это немножко повернуть, но тебе удалось из меня это выжить. Кто-то еще там что-то хотел? Виктор? Нет. Извини. Какое он имеет отношение к поручительству вообще? Ну, ладно.
Ученик из Хадеры спрашивает. Время, полное исправление уже существует, и время идет. Если Гальгальта и Наим не выполнит свою миссию, будут ли они заменены кем-то?
Гмар Тикун уже есть, время бежит, и что?
Если Гальгальта и Наим не выполнят свою функцию, могут ли их кем-то подменить?
Ты о чем? Это общее желание получать. И что там можно заменить? Что это, какой-то магазин запчастей? Одну душу на другую меняют? Есть Малхут Бесконечности, ее исправляют, и все. Может быть, в религиях есть такое, что вместо иудаизма пришло христианство, вместо христианства ислам? Мы этим не занимаемся. Мы говорим о постоянных структурах. Вся действительность в едином желании. И только относительно нас существует то, что мы должны исправить для того, чтобы прийти к истинному состоянию. Что нам и надлежит сделать? Ну ладно, Виктор, давай послушаем тебя. Допустим, ты что-то знаешь.
Есть одна некая критическая важная точка в нашем объяснении. Всегда вы начинаете с разделения в Вавилоне, и там есть, как мы на прошлом уроке говорили, это сокращенная бина, то есть какая разница между Авраамом и Немродом, или та часть, адаптер, как вы объяснили.
Если нет, то это общая Малхут. И разделение происходит между Авраамом и Терахом.
Но не об этом я говорю. Немрод хотел построить башню до небес. То есть в Вавилоне хотели ухватиться, схватить духовное и отдавать.
Что отдавать?
Схватить духовное. Как будто мы можем отдавать.
Да. Не мы должны добавлять. Что ты хочешь отдавать им, я не понимаю.
Они хотели построить башню до небес и познать духовное.
В чем здесь божественное? В том, что я управляю всей действительностью, правильно?
Да. По сравнению с Авраамом, праотцами нашими, Израилем, это тот адаптер, Тора, который говорит о том, что есть одна сила в мире, и мы лишь должны быть ей подчиняться, силе отдачи, и мы должны соединяться с ней, и она дает, правильно?
Ой-ой-ой. Давай не будем. Немрод символизирует для нас силу получения, о котором потом фараон сказал. Что фараон сказал? Творец будет служить мне. Да? Авраам же сказал, мы служим ему. Вот и вся разница. И между Немродом и Авраамом, и между Моше и фараоном. То же самое. Кто будет властвовать? Кто хозяин?
Но точка встреч, точка взаимодействия между стадией Далет, Биной, точка взаимодействия.
Я тебе не скажу. Ты не слушаешь? Что я могу тебе сказать? Ты хочешь продолжать, ты всех запутаешь. Это то, чего я бы не хотел. Ты всю свою философию тут разбрызгиваешь, а это все неправильно. Сидишь, варится в тебе что-то, варится, и вдруг бух. И этим ты портишь всех остальных. Во-первых, совершенно понятно, что такое Немрод, и что такое фараон, и что такое Авраам, и что такое Моше. Теперь, где точка соприкосновения? Соприкосновение там, где отбираются келим у египтян, постепенно эти келим исправляются, а потом их поднимают даже на тот уровень, который называется Эрец Исраэль, и строят храм. Там точка соприкосновения между келим, там, золото и серебра, которые забрали из Египта. Эти келим поднимают к отдаче Творцу. И тогда, с этого момента, они начинают разбиваться. Почему? Потому что их мало. Это всего лишь келим Гальгальта и Наим. А келим нужны такие, чтобы они включали в себя Ахав. Поэтому они уходят в изгнание, а после изгнания начинают исправлять келим. Гальгальта Вейнаим пока исправляется. Мы исправляем Гальгальта Вейнаим, собирая все келим из глубин Ахапа. Это все наши товарищи по всему миру. И неважно, кто он и что он там по национальности или по вероисповеданию. Потому что все начинают собираться сейчас в Гальгальта Вейнаим. А в нас потом раскроется Ахап, который относится к Гальгальта Вейнаим. Все это вместе. А потом уже истинный Ахав. Но исправление иное. Там отдельно исправлялся Гальгальта Инаим, потом включение в Ахав, выход из-под власти Ахав, исправление в Ахав до Алия, то, что было у нас из всей Торы. Теперь это другое исправление. Теперь мы, исправляя себя как Гальгальта Инаим, как народ Израиля, и этот народ Израиля уже включает в себя келим Ахапа, включенные в него. И поэтому эти Гальгальта и Наим достаточны для того, чтобы исправить общий Ахап. В тот момент, когда они исправляются, из их Ахапа уже получается наполнение общего Ахапа. И на этом мы закончим.
Несколько объявлений. Интегральный международный летний лагерь. Друзья из Европы, из Израиля, мы приглашаем вас в международный лагерь на Черном море, который будет проходить в городе Приморска в Болгарии. Лагерь предназначен для всей семьи и будет проходить с 4 по 18 июля. Можно записаться на несколько дней. Для записи посетите сайт integralna.org или на сайте Севатова. Открытая дверь, день открытых дверей в колледже Каббала народу. Приглашаем вас на всеизраильский день открытых дверей в колледже Каббала народу в следующий понедельник, 23 июня, по всем филиалам по Израилю. Для дополнительной информации звоните 1-700-509-209 или посетите сайт Каббала для всех. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקולו רב, בקול רבו. אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקולו רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר.